Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Затонувший мир черновцов». В немецкоязычном мире черновцы, черновец, долго оставались одним из самых модных городов. Имеется в виду мода культурная, интеллигентская, с привкусом ретро. В Германии и Австрии о нем пишут и говорят как об Атлантиде. Между двумя мировыми войнами Черновец, формально город румынский, оставался последним оазисом Австро-Венгерской империи, где время остановилось. Здесь царил, как писала поэтесса Роза Ауслендер, необыкновенный стиль жизни, отчуждение, пренебрежение грозной действительностью. Ауслендер, ставшая впоследствии классиком в Германии, называла черновцы городом мечтателей и адептов, населенным шопенгаурианцами, ницшеанцами, марксистами, фрейдистами. Тут бредили Гёльдерлином, Рильке, Стефаном Георге, Георгом Траклем. Еще поэтесса называла черновцы затонувшим городом. Передача Ирины Колесниковой. «Поверх барьеров». Эфир 8 марта 2002 года.
До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Оазис. Черновцы». В передаче принимает участие представитель старинной черновицкой семьи Фридрих Гольдфрухт, автор романа «Бессарабский романс» Инна Лисовая и филолог Арнольд Лисовой.
Черновцы не маленький город, но и не такой уж большой, говорит Мириам, тетя главной героини романа Инны Лисовой «Бессарабский романс». Мне думается, что это идеальная пропорция для уравновешенной и благополучной жизни. Правда, черновцам не повезло с историей. До 1918 года это главный город австро-венгерской провинции Буковина. После город отошел к Румынии. В 1940 году оккупирован советскими войсками, в 1941 – румынскими и немецкими фашистами, в 1945 – освобожден советской армией. В этой передаче мы отправимся в Черновцы, а путеводителем послужат несколько глав из книги киевской писательницы Инны Лисовой.
Так уж получилось, что я вышла замуж за Черновицкого, и мы приезжали к ним в гости. Одним из самых сильных импульсов, который я испытала, это был дом Черновицкий, в котором мы жили. Вы знаете, я больше нигде не видела такого. В Киеве, конечно, были дома очень приятные, очень красивые, богатые дома. А в Черновицах было даже в средних домах понимание красоты помещения. Меня поражало качество отделки каждого предмета. Этот дуб был сработан с такой любовью, на столько поколений. Там на всех дверях были простые, деликатные, очень элегантные латунные ручки. Все эти ручки и все ручечки на окне работали идеально. Их никогда не чинили. В туалете на бачке был написан, что он сработан где-то в Чехии. В начале века он работал. А раковина была тоже. Давно таких раковин нет. Барахлили те вещи, которые были поставлены позже. Когда вы входили в комнату, у вас было ощущение отрады. На окнах сделаны были как бы узоры. Витраж из рамок, толщиной как багет тонкий. Это само по себе окно было произведением искусства. На него можно было смотреть, любоваться. Ощущение такого света, какой-то чужой прекрасной жизни. В комнате стояла коричневая печь. Я водила пальцем по этим овалам. Вот детям расти, вот гладить такую печь. Заслонки. Это просто была ювелирная работа.
В одном из таких домов в 1918 году родился и прожил первые свои 20 лет жизни Фридрих Бернгардович Гольдфрухт. Это была богатая еврейская семья, но родной язык был немецкий.
Вот, во-первых, смотрите на этот дом. Видите, там есть фотография. Это дом семьи Гольдфрухт. В дворе огромное количество пособных помещений, в том числе конюшни для лошади и овца.
Был свой экипаж?
Да, конечно. Но как же он мог быть врачом? Ехать с больными, он же пешком день не пойдет. Его вызвали ночи в селах. Это был центральный дом.
А сколько у вас домов было?
В общем, итоге в Черновице было около 8 домов.
Остальные сдавали?
Конечно. Это тактика людей, которые любят свою родину. Не деньги послать за границу в банк, а вложить все в город. И он купил дом Махом, строил их дед и прадед, все так делали. Есть еще дом, где родился мой прадед. А рядом была синагога, которую он построил, который стал потом общежитием. Самый интересный город в мире – это Черновцы. Бывший Черновец по-австрийски и бывший Черноуц по-румынски. Культурный слой был очень густой. И население было 40% евреев. А остальные были и немцы, были, и поляки, и украинцы, и мадьяры, и армяне. В общем, не было такой национальности в мире, чтобы там черновицы не было. И даже были русские староверцы. Это был интернациональный город.
Но вы, как вы мне сказали, знаете 8 языков.
Естественно, потому что в Черновице каждый полицейский на улице знал 4 языка минимум. Он не мог иначе, потому что немецкий он из дома. Ведь мы были австро-венгерцы до 18 года. Если он хотел работать в Черновице, он должен был знать румынский язык тоже. В школе нас учили французским, потому что это был второй параллельный с румынским. Латины. Вот я там мертвый город, я вам сейчас могу прочитать половину там Цезаря, его едет, это не имеет значения для меня. Ну, а итальянский, если я ехал каждый год в Италию с мамой или с тетей, ну, английский, я учился в Англии. Я учился в Кембридже, инженера-механика. И кончил в 1937 году.
А вы говорили на еврейском языке?
Нет.
Дома?
Нет. У нас не принято было. Это был жаргон немецкого языка. И поэтому строго запретили нам вообще говорить даже отдельные слова нехорошие. Понимаете, на еврейском нельзя было. Боже ты мой, это было.
Кто запретил?
Отец. Не потому, что антисемитизм. Боже спаси. Вы могли учить еврейский язык. Древнееврейский язык.
В синагоге, да?
Нет, и в школе. И, кстати сказать, когда мне было 13 лет, и знаете, все мальчики приходят в священие в мужчины. Это называется бар-мицве. И я должен был в синагоге держать речь на еврейском языке, на иврите. 20 минут. Кроме того, что я должен был читать все Тора, я это прекрасно сделал и получил звание мужчины. В 37 году меня взяли в румынскую армию. Я добровольно, даже пошел, отец сказал мне, иди добровольно, чтобы тебе надо год отслужить, иди. Я пошел в наш родной Черновицкий 17-й артиллерийский полк, где ровно через месяц меня отправили в школу офицеров. Все там были патриоты, и все любили короля. Эти жители были воспитаны Австро-Венгерской империи, где император Франц Йозеф, это было равномерным богом. Там Австро-Венгрия был полный интернационал. Если вы когда-нибудь попадете на еврейском кладбище в Черновице, вы увидите такой дикий надписи. Секретный советник его императорского величества Шмуль Эйшель такой.
Кто был ваш отец?
А мой отец был доктор Бернхард Гольдфрухт. Он окончил в свое время, в конце 19 столетия, Венский факультет медицины университета. Потом приехал в Черновице, и там ему сделали практику. В 1900 году он женился на девицу Розу Фридман, которая была его двоюродная сестра. Значит, он был воспитан в духе австро-венгерской подданности, верно подданным. Мой отец. И он вообще не признал никаких там выпадки против власти любого типа. Он знал свое дело, он никакой политикой не занимался. Благотворительность это было его дело. Мы абсолютно аполитичны были. Но кроме еврейского вопроса. Тут уже было уже какое-то отдельное мнение, будем так говорить. Были еврейские, 3 или 4 еврейские студентские организации, в том числе и моя тоже. И вечно мы дрались или с украинскими студентами, польскими студентами.
На чем вы дрались?
На острых шпагах. Отец дал возможность увидеть всю Европу. Когда я окончил высшую учебную заведение, купил мне самолет, насколько я умел летать. Ну, было в Черновице еще 2-3 такие люди, которые имели свой самолет. Машина у тебя же есть, я тебе купил, когда ты поступил. Это тебе мало, 20 самолетов. Понимаете, были в другое состояние жизни вообще. Эти 20 лет, которые я жил дома, ну, считая английский, конечно, часто, это было самым счастливым.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы».
Черновицкая порода, конечно, вот этот самый высокий класс.
Инна Лисовая.
Вот эти люди самые богатые, они ведь больше всех и пострадали. Их меньше всего и осталось. Люди, которые дошли до нас, они не составляли вот тот самый красивый уклад, который сочетал в себе западную интеллигентность без западной холодности. Это была западная интеллигентность с еврейской теплотой, готовностью помочь, поучаствовать, посочувствовать. Когда живет какой-то замкнутый круг людей, начинают между собой женить детей. Там выработалась какая-то особая порода, как бы махонькая национальность какого-то города. И вот в Черновицах она была очень заметна. Холеные женщины, округлых форм, кудрявые. У меня трудно сейчас объяснить, как бы я определила в особенности мужчину черновицкого, но я всегда, когда увижу какого-то человека, который похож на этот тип черновицкий, я подумаю, вот мужчина черновицкого типа. Потом, как накинуто пальто, я описываю, вот когда идет семья Эдит по улице, я это вижу, как наброшено это незастегнутое пальто по-тамошнему, не застегнутого на все пуговицы, а чуть так расстегнутого, легко надетого, хорошо сидящего, из хорошей ткани пальто.
Во время Первой мировой войны отец Фридриха, доктор Бернгард Гольдфрухт,
был начальник госпиталя военного на границе боев между русскими и австрийцами. Он получил, он очень гордился этим, лично от императора французского, кольцо бриллиантовое, которое он не снял, только советское, его сняли, когда его арестовали. За лучший показатель выпуски врачей.
Ну, это Венский университет, да. Медицинский факультет.
Во время войны он получил медаль «Virtuti militari», то есть «Военская доблесть». Одна медаль, больше не надо было. Это император имел 3 медали за всю свою жизнь. Почему он это получил? Потому что он, будучи начальником этого госпиталя, имел договор с русской стороны, что один раз в месяц они откроют границу, не будут стрелять и будут обменяться. Я рассказал за столом, как русских их там принимали. Стояли большие столы, на столе были куски сала нарезаны, рядом стояла бочка с хлебом, и второй стол с сахаром, и кипяток. Кушайте сколько хотите, пейте сколько хотите, будьте здоровы. Должен вам сказать, что в русской армии тогда не было такой изобилия, что можно было так. А тут они в гости пришли, значит.
1940 год, вспоминает Фридрих Бернгартович Гольдфрухт.
28 июня или июля, я не помню, то, что Советский Союз дал ультиматум румынское правительство освободить Бессарабию и Буковину. Значит, ультиматум стекает завтра такого-то времени. К этому времени все желающие уехать могут ехать через река Серет. Это 30 километров Черновицы на юг. Это будет новая граница. Все бегали, звонят, кричат. Ты едешь, ты не едешь. Что ты берешь с собой, что можно взять, что нельзя, понимаете? Полнейшая паника. Ну, слушай, для нас это вообще вопрос не было, потому что у нас были 2 машины, пара лошадей отличных. Ну, ты даже не думал об этом. Куда уехать, если моя родня? Я тут родился, мой отец, мой правнук здесь похоронен. О чем вы говорите? Что мне злого дьявола? Почему я должен бояться? Я русский знаю, вот они то, то. Мать плакала и валялась у нее на ногах. Она поняла, что это такое. Но женщина имеет другое почувствие. Я, как главный наблюдатель, пошел на улицу смотреть, что делается. Но это был самый чистый грабеж. Грабеж города, вы знаете, это такая некрасивое зрелище.
Кто грабит?
НКВД. Ну, под руководство НКВД. Ну, стоит магазин, хозяин убежал. Заходит, вот туда все грузит, куда-то увозит. Обувный магазин «Кармен» назывался. Туда вывезли эти туфли. Один черный, один белый, один зеленый, красный, женский. Все виняли с кровок, так же неудобно. И вот в мешках. Следующий день после этого ультиматум я встал на балконе своем. Танки уже забрали, там стоял каждый 150 метров стал танк. Я стоял на балкон, маленький дождь капал, и вдруг снизу эта площадь, эта центральная площадь, едет на лошадь фигура. Когда он ближе, потом смотрю, сидит в какой-то военный. Правой ноге он держал зонтик. Так, честное слово, я чуть-чуть не упал с балкона. Но это же не то, что смешно, это же просто немыслимо. Кому кто-то поверит. Ну, как меня, как у спецназа рыцарских самых в армии, чтобы я ходил, допустим, в каком-то плаще, если дождь идет, если не положено. Этот портье, который я вам сказал, на 3-4 день оккупации, будем говорить, или освобождение, зашел к отцу, нагло, говорит, у вас большая квартира, мы половину заберем. А вы кто такой? Он говорит, я полномочен. И вечером заехал во двор 5 или 6 военных машин. Тут должен был жить командующий округа, который освободил Буковину. И с ним 5 заместителей. Мы, мол, делили половину квартир. Поставили еще кровати для них. По-человечески. Чали гостями. Он понял свою большую ошибку, но он же иначе не мог, чем смеяться сам над собой. Снизу тянули эти военные эти кабеля, там, и аппаратуру всякие. Это же штаб. Полностью оградились, потому что мы жили в крепости. Правда, мы имели право выхода, нас знали, но другой не мог зайти. На второй или третий день их побывания в нашей квартире моя мама говорит отцу, слушай, надо их пригласить на обед. Ты же гость. Он говорит, конечно. А домработницы значит, никуда не ушли от нас. Он такой обед, дай бог. Ну и пригласили. Они пришли. Как ни странно, этот генерал пошел к маме целовать руку. Мон фами э Иванов. То есть моя фамилия Иванова. А моя мать говорит, аншанте. Я очень в восторге. А этот Михайленко, это был атташе по авиации. А у нас были шкафы. Ликеры, коньяки, водки. Они годами не открылись. Он без всякого, сам взял ключи у матери. Понимала, ну, бутылку вторую, третью, четвертую поставлю на стол. А потом каждому наливает стакан водки. Моя мать сидит рядом с отцом и говорит, Бернхард, скажи им, что это шнапс, водка. Он не отравится, скажет, что мы ее отравили. Он там встал, что-то сказал, все роп, и нема 200 грамм. Стакан. Он моментально поскочил, второй раз что-нибудь другое там налил. Вот так вот клюсь моей маме глаза. Она начала дрожать. Говорит, слушай, он же умрут. Все абсолютно, ни одной бутылки не осталось. Все были пьяны в дребезги. Пошли, завалились туда спать. Они были дети, так и спали до утра. Ну, так они свелись довольно культурно, кроме того, что все, что грабили, к нам привезли. Тому обувь-то принесли 2 мешка обуви. Черный перец. Мешок нельзя было зайти в квартиру, в эту комнату. Что угодно, шоколад, ящиками. Один прекрасный день я утром встаю, иду к нему, они ушли, уехали все. Вот я сказал, это не все, это он уже почувствовал. Параллельно с этим было сильнейшее давление на отца со стороны власти. Регулярно к нам пришли люди. Господин доктор, вас хотят арестовать. Продайте все и валяйте отсюда. Там пришли, есть угрозы. Дом надо освободить. В этом доме должен был жить секретарь обкома. И так мы внушили, что он должен сбежать в Рубыню. Это было после того, что у нас сделали в доме обыск. Забрали по чистоту все абсолютно, что у отца, то всей семьи было. Скрыли сейф. Там не были золотые монеты, как у всех евреев, богатые, значит, 250 штук царских или французских. Эти цацы мамины, а там, дай бог, вот такая гора была, это же не только его, а его мамы, 4 семьи там.
Украшения, да, драгоценности.
Цацки. Все деньги забрали абсолютно, в том числе и румынские. Отец, он помнит, что он делал крупную ошибку. Он был битый и почти не разговаривал с нами. Ему уже 70 лет уже. Все у него забрали. А куда жаловаться некому? Был такой очень большой анекдот. Вышло такое-то постановление, что все должны сдавать личное оружие. У отца была парадная сабля, австрийская, которая стояла в шкафу. У меня была огромная коллекция пистолетов. Но она исчезла до этого дела. Отец его куда-то убрал. Ну, скажите, что ее может еще держать здесь?
27 сентября 1940 года семью Фридриха Гольдфрухта арестовали при попытке перехода границы и продержали 9 месяцев в Черновицкой тюрьме в разных камерах. В июне 41 года их вышлют в Сибирь, где в одном из лагерей умрут от голода отец и мать Фридриха.
Это резиденция в Черновице, огромный дворец, где жил митрополит. И там на место подвалов, значит, все были тюрьмы делали. И потом настолько там много здесь и там, не знаю, около 2-3 тысячи человек, решили эвакуировать. На 22 число нас эвакуировали, 22 или 23, я не помню. А вот эта тюрьма напротив того лицея, который я окончил. И нас выгоняет двор. И начинается перекличка. И тут я слышу фамилию Гольдрухт. Я встаю, рядом со мной старик с такой бородой тоже встает. Мы сидели рядом 2 часа, друг друга не узнали.
Кто это?
Вот это. И так он попал со мной вместе. Это его счастье было, потому что я ему придумал немножко жизни. Попал в одном вагоне.
А куда ехали?
Я не знаю, куда ехали.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы». Мы продолжим через 2 минуты после рекламных объявлений.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Затонувший мир черновцов». В немецкоязычном мире Черновцы, Черновец, долго оставались одним из самых модных городов. Имеется в виду мода культурная, интеллигентская, с привкусом ретро. В Германии и Австрии о нем пишут и говорят как об Атлантиде. В Черновцах было много людей необычных и знаменитых. Взять, например, Пауля Целана. Но Целана не любили так, как боготворили актрису и певицу Сиди Таль. Она была человеком из прежней жизни. Выросла и сформировалась в межвоенное время. Она и в поздние годы сохранила непривычные интонации, старую жестикуляцию. Сиди Таль говорила и по-русски, но в близком кругу стремилась перейти на немецкий. Ее похоронили не на старом Черновецком кладбище, где покоятся местные знаменитости, а на новом. Но памятник ей высотой почти 4 метра выполнен по известной фотографии, когда актриса стоит на сцене с огромным букетом роз и окруженная цветами, брошенными на сцену к ее ногам. «Поверх барьеров». «Оазис. Черновцы». Передача Ирины Колесниковой. Эфир 8 марта 2002 года.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу «Оазис Черновцы». В передаче принимает участие представитель старинной черновицкой семьи Фридрих Гольдфрухт, автор романа «Бессарабский романс» Инна Лисовая и филолог Арнольд Лисовой. Передачу подготовила Ирина Колесникова.
О жизни в Черновцах в годы фашистской оккупации рассказывает киевская писательница Инна Лисовая.
Буквально в первые же дни были организованы гетто в районе Русской улицы. Я описала это в романе со слов тех людей, которых в этой толпе гнали. Их погнали сначала, как будто на расстрел. После того, как их приставили к стенке, им сказали повернуться и сдать золотые вещи. После этого они сдавали уже вещи, эти золотые, даже с радостью. Потом их распределили по разным гетто, вот уже в районе Транснистрии. И вот тут уже кому как повезло, кто куда попал. Даже эти гетто были разные. То есть, конечно, люди умирали как мухи, но вот именно в этом гетто не было расстрела. Но это было буквально через дорогу. пришли и сказали, кто хочет пойти поработать у немцев. А они ведь считали, что немцы это всегда лучше, чем румыны. Это было румынское гетто с румынскими беспорядками, с румынской безалаберностью, которая их всех очень раздражала. А там были немцы, культура немецкая. И все хотели идти к немцам. И вот все, которые пошли, там какой-то мост строили, они построили этот мост и их всех расстреляли. Были какие-то обиды черновицкие, что вот мы в гетто голодали, у нас умерла сестра и дети сестры, а вот его там какого-то родственника жена в шелковом халате ходила, он в Юденрате работал, его жена ходила в шелковом халате, а наши все умерли.
Вы знаете, вот у Уайльдера есть прекрасный роман «Теофил Норт», в котором он рассказывает жителям города, что у них на самом деле есть там, по-моему, 7 городов. Город – это 7 городов.
Арнольд – супруг Инны Лисовой, черновчанин в первом поколении.
Вот я пришелец не из того города, который Инна описала, а из другого совсем города. Вот представьте ситуацию. Военный офицер, который на фронте был политрук. Человек, ну, просто советский до мозга костей. Ему приказывают приехать в данный город. И вот он туда приезжает с женой. Там появляюсь я на свет в 46-м году. Сейчас уже, так сказать, ну, задним умом я, что ли, понимаю, вот что я тоже был как какой-то совсем маленький советский политрук. Таким и рос, и долгие годы так рос. Прежде всего приходит слово «страх». Это был страх людей, которые появились извне в совершенно чуждой для них обстановке. Мама у меня там аптекарь, провизор, устроилась в аптеку. Она каждый день видела сотни местных жителей, которые приходили покупать у нее лекарства. Я слышал их разговоры. Второе – удивление. Третье – слово «высокомерие». Вот знаете, это взгляд на население, как на каких-то детей, которые чего-то не понимают. Как будто бы миссионер приехал в Африку, не знаю, каким-то туземцем. И еще последнее слово – это понимание того, что все эти окружающие люди – владеют какой-то невероятной тайной, которая недоступна всем пришедшим. Вот у нас соседи были на втором этаже, местные жители. Когда я поднимался к ним, я как будто бы в какую-то сказку входил. Когда я открывал рот, они все переглядывались, как переглядываются именно люди, которые все знают тайну, а я ее не знаю. И они меня терпят. Ну что делать? Вот я явление природы, я дождик, я появился в их доме. Мы делили один особняк большой.
Простите, это был их дом?
Ну, конечно, это был их дом.
Вы были вроде бы оккупантов второго поколения.
Я был оккупант второй волны. Господи, это и были, ну, мамы уже нет, а отец, ну, это чистейший человек. Он свято верил и верит во все эти вещи, ну, и в свою миссию. А у меня до сих пор остался комплекс, что этот город меня не любил, не любит и никогда не будет любить. Я его почему-то чуть-чуть боюсь. И поразительное ощущение было еще одно, как у этих людей постепенно страх исчезал, которые пришли в этот город. А почему он исчезал? Потому что они видели, как изменяется этот город. Даже дети этих старожилов, это уже было небо и земля. Все, что их окружало, школьные программы, советские и так далее, их разъедало неимоверно быстрее, чем разъедало старшее поколение. Они уже были такие, как я. И чем больше они становились такими, как я, тем такие, как я, радовались больше. Понимаете, мы их перетаскивали на свою сторону. Все было за нас. Ну, в кавычках, за нас. Я же не говорю как враг, а говорю чуть-чуть, так сказать, отстраненно. И все это закончилось, конечно, полной победой, скажу так. Но все реалии советские, они потихоньку перенимали. Но все время реалии переплетались, и те. Значит, вот дед, старый Нахман, владелец этого дома, раз в году он исчезает на неделю. Кстати, у Инны там в том романе, который сейчас пишется, это есть. Затем он появляется очень довольный. И какими-то под страшными тайнами эта девочка мне так проговаривалась, что у старого Нахмана где-то зарыт клад, в котором какие-то золотые монеты. И раз в году он торжественно, как чубак, пускает за солью, за этими монетами. И потом семья, с какими валютными операциями их превращали в деньги, не знаю, они живут год. это еще был один страх, когда я видел, ну, эти сотни книг у них на немецком, английском, французском языках. И вот какие они были счастливы, когда я им из Москвы какие-то книги привозил, я видел, как они там их трогают, вот как трогают люди 20-х годов, 10-х. И им никогда советская власть не доверяла. Она им разрешала занимать какие-то должности, не выше некоторых должностей. Но она их всех считала чем-то вроде диссидентов.
Я пришла к одной женщине, и у меня было такое впечатление, что человек живет на чемоданах, что она куда-то должна уехать, что она вчера приехала, и вот эта комната с высокими окнами как-то присутственно, банно. И в этой комнате странной ползал ребенок в каких-то колготках, он их совершенно извозил, и над ним бабка что-то говорила очень плохо по-русски. Потом оказалось, что эта бабка на русском преподавала математику лет 40. И 40 лет преподавая математику, она не сумела перейти с немецкого. Вот она жила этим прошлым еще и дорумынским. Был какой-то такой особенный неуют, которого я тоже нигде больше не видела. И более того, вот люди, которые в этом неуюте жили, от них исходил неуют. Какой-то переселенческий пункт. Как бы не ее квартира, и она должна отсюда убраться, и она ее не обживает поэтому. Вот этот город, который перешел 3 раза очень резко из рук в руки, вот он создал и такой тип.
Но мои соседи верхние уехали в Израиль. И вы знаете, мне рассказали, насколько они были счастливы, когда они покидали эту страну. Это сейчас просто ужасно говорить. Но они подпрыгивали от радости, как только миновали последний таможенный кордон, вот пограничников или что-то. Они просто подпрыгивали в физическом прямом смысле этого слова, говорили, что этого не может быть. Конечно, обидно такое узнать, тем более человеку, не к которому они едут, а который машет вслед рукой и который остался здесь.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис. Черновцы».
Feine Männer, schmale Häusen, sie ist mit Stamme, zwei Franzosen. Läuf ich zu und sag, pardon, efsche kennt ihr de Schlimon. «Де Ривон, де Гершон».
Игрой черновицкой актрисы Сидиталь восхищался Соломон Михоэлс. В частности, он говорил, язык ее – галицианский идиш, ведь он составлен не только из слов, но и из вздохов, вдохов и выдохов, обладает особой музыкальностью и не повторяющейся ни в одном другом еврейском диалекте интонацией.
«Штейн ди мэнер ун кук михон». Also wie mir guckt auf etwas Achidisch und sagen mir, schäm sich. Auf Poschitten Jiddisch. Schlöme, Ruven, Gerschen. A Frage Scheine. Sie seien doch Narrele, unsere Scheine. Sag ich merci, die Franzosen der Fahrt. Und heftig mir schäden sich. Au revoir.
И я пробилась к Сидиталь. Это вообще было трудно. В черновицах Сидиталь, я даже не знаю, с кем это можно сравнить.
Инна Лисовая.
То есть, конечно, в черновицах было очень много людей неординарных и просто всемирно известных, но взять хотя бы Пауля Целана. Но черновицы их так не знали и так не любили. А вот у них был флаг Сидиталь. Она была еще из тех времен. Во всех справочниках о румынском театре она фигурирует. К сожалению, осталась от тех времен только одна ее фотография. Она в костюме Чарли Чаплина. У нее был такой номер, она танцевала. Я смогла к ней пробиться, хотя на тот момент она уже умирала. Муж не хотел никого к ней пускать, но ее врач, моя тетя, все-таки меня провела. И вот этот особый колорит, этот особый дух не нашей жизни. Вот в их квартире очень густо стоял. не наша жестикуляция, не наши интонации. Ну, по-русски они говорили так более или менее, но все время пытались перевести разговор на немецкий. Естественно, для них было говорить по-немецки. Она действительно не смогла вспомнить мою хану. Ну, я настоящее имя называла, в Лепканах. Я в такой глуши никогда не выступала. Скорее всего, выступала она, конечно, в Лепканах, потому что детская память более цепкая. Для нее это были какие-то захудалые гастроли, мимо проезжая где-то дала какой-то спектакль. Она мне подарила всякие свои афишки, рекламки с очень трогательными подписями, очень оживилась. Я очень рада, что я ее видела. Ее муж рассказывал, что вот она не пошла в театр Михоэлса. Он нас очень звал, но когда Сиди услышала, что ей придется есть, спать и принимать гостей в одной и той же комнате, она не захотела идти в театр Михоэлса. Я посмотрела эту квартиру, на которую она променяла эту свою карьеру, которая все равно бы не состоялась, поскольку театр погиб. Комнаты были полупустые, и на стене висел огромный портрет. Сиди Таль на сцене в каком-то бальном платье. Она освещена снизу, и она держит не букет, а охапки роз, которые ей вот зрители бросили, и на полу розы. И вот она стоит в этом платье, чуть согнувшись в поклоне. Когда я на следующий день вышла на улицу из дому родителей мужа, то тут же подошла соседка и сказала: «Говорят, вы вчера были в гостях у Сиди Таль». Ее похоронили не на старом кладбище, где, может быть, вот было бы как бы красивее, на запущенном, там, где похоронены разные великие люди, очень известные, а ее похоронили на обычном, на таком нашем советском кладбище, где мои родственники тоже лежат. Простенькие памятники, все одинаковые, но опрятненькие. И грандиозный, по-моему, высотой 4 метра, мраморный памятник. Памятник сделан по этой картине. Как бы городской памятник, он стоит на кладбище. Мне немножко как-то горестно. Вот эта помпа, они жили всю жизнь вместе. Она и муж ее, он был ее антрепренером, администратором всем на свете. И там скромненький камешек он положил для себя и очень скоро занял это место. Она начала выступать ребенком и ездила по Бессарабии, по Буковине. В еврейской среде говорили, что вот когда я был молодой, я видел на сцене Сиди Таль. И говорили это люди, которые намного ее старше. И я ей как бы подыграла. Но я папе прибавила возрасту сильно, чтобы ей было приятно. Она страшно хохотала, говорит: «Ну вот видите, я всегда об этом говорила». Они не мечтали уехать. Сиди Таль очень гордилась тем, что она выступает на еврейском языке и доказывала, что и в мире нет еврейских театров нигде. Они вообще были даже патриотами. А, кстати, когда в 1940 году перекрыли границы, когда стала Северная Буковина советская, они оказались на гастролях в Румынии. Назад они вернулись с большим трудом, чудом прорвались.
В исполнении Сиди Таль звучит еврейская народная песня «Радость».
Freit, freit, freit hab ich gelebt. Meint nicht, Kinder, ich bin schön neues Gewebt. Deine Schomme, voll ist noch mit Schein. Sie ist die Keile alt, noch jung der Wein. Nehmt zu die Tischen und die Bänk. Spielt das Lied, noch welch nicht wenk. Und hotz ist vor mir an mir, und es brechen mich die Knie. Tanzen bin ich gret, bis in der Früh. Alter, oi, dir is nicht schwer. Lass mir gehen, die schneiderische Scher. Nur zu sich, nicht drück mich und nicht klemm. Fahr die Kinder hotsche, bis ich schäm. Hopp, hopp, dreht die Kies mir ab. Stiller, oi, sie verdreht sich mir der Kopf. Lass mich hab Gewalt, weil ich will auf Falt und Bald. Nimmer um, sie wird mir etwas kalt. Die Zeit, ob stellen, wenn man kann, angehäuben, ich wollte an einem Korn. Nein, nicht uns, gelöschen sie der Flamm, die Mädelzeit, sie liegt mir noch in Pfamm. Ach, wollt, wenn ich beneiß, als Sonnhäuben, Punkt wie Mädel weiß, wenn man kann, umkehren ja nicht weg.
ihr Herr, ich mein Neulem habe gebaweg.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы».
Приезжаем в Черновицы примерно в 5 часов утра.
В мае 1947 года Фридрих Бернгардович Гольдфрухт вернулся в Черновцы.
Прекрасный день, это же конце мая. Смотрю на эту улицу и думаю себе, сколько раз я на этой улице ехал вверх, вниз по велосипеде, потом на машине, на мотоцикле. А сейчас как наверх добраться? Трамвай еще не ходит. А я, понимаете, это же экипировка, сапоги. Потихонечку, это гора, здоровая гора. Поднялся наверх, там ратуша, центральная площадь. И все, я думаю, ну что я тут стою, как дурак, куда мне идти, я не знаю. Ну, действительно, я не знал, куда мне идти. И сижу так думаю, ну, хорошо, я в родном городе, не знаешь, куда ходить. Вот один дом твой там, это же не мое дома. Тут ходит один человек, я говорю, боже ты мой. Вилли Каснер, сын председателя общины, еврейской общины, тоже мой друг. Я остановил, Виллечка, здравствуйте. Он сказал, а кто вы такой? Я говорю, я Фриц Гольдфрухт. Да, ты Фриц Гольдфрухт. Меня так звали Фриц. А что ты тут делаешь? Я только что вернулся с заключения. Что ты говоришь? Да. Ну, ты извини меня, я спешу. Повернулся и ушел.
И главное, вот легкая медлительность. Там говорили с какой-то легкой, я бы сказала, дипломатичностью. Я помню эти гости. Входит мой дядя и моя тетя. И вот какое-то впечатление вошли посол Канады со своей супругой. Вот чем отличались наши очерновичившиеся родственники от действительно черновицких людей? Вот мои тетушки все вышли замуж за местных, за черновицких вдовцов. Был очень интересный дядя. Моя тетя вышла за него замуж, их познакомили и сразу предупредили, что он из очень богатой семьи. Он отдал все свое имущество торжественно, после чего его отправили в Сибирь. А семья его в это время погибла в гетто. Там, в черновицком гетто, они считали, что, я боюсь соврать, но что Садгорский цалик там был святой один, и что вот он молился за черновцы, поэтому черновцы от Холокоста пострадали меньше, чем другие места. Но родственников дяди Муни не отмолил, погибла вся семья там. Ну, просто от голода люди погибали. И он был очень обижен на советскую власть, естественно. Когда он вернулся, из заключения он дал клятву, что на эту власть он не проработает ни одного дня. Слонялся где-то по родственникам, по друзьям своим. А моя тетя была со странностями, даже ее считали психически ненормальной. Их сосватали. Вот она будет ненормальной его кормить. Она была хорошо устроена. А дядя целый день лежал на диване и крутил радиоприемник и слушал все радиопередачи на французском, на немецком, на английском, на румынском, ну, только не на русском. Знал, что происходит в мире. И моя тетя очень гордилась этим. И потом она, не зная ни одного языка, на старости, когда он уже умер, сама лежала на этом диване и крутила, вот слушала, как на французском говорят о нас что-то плохое, на немецком о нас что-то плохое.
Мой долг, я считаю, что мощи моих родителей привезти в Черновицы, может быть, и не их мощи, ну, потому что это будет трудно доказать, чьи это мощи уже. Приехать в Бухарест и забрать урну с прахом моей сестры, которая там умерла. Прилететь в Черновицы, все похоронить в нашем склепе, который абсолютно пустой. Понимаете, это моя мечта. Я хочу, чтобы вся семья лежала в своем склепе. Там были 4 полки, и был даже камень, и была каждая фамилия, имя. Год рождения, год смерти не было. А данче склеп роскошный, это мой прадеда, послание будущим верующим и неверующим. Там очень-очень хорошие слова, что он был очень святой человек. Вот так.
Брат жил как раз в том районе, улица Федьковича, в те края. И я от него возвращался часто домой просто ночью, когда людей уже нет. Вот спасибо, что людей нет, и что я иду просто по Черновцам. Понимаете, это я шел как бы по тому городу, и вполне можно было представить себе, что там попрятались в домах и спят сейчас люди из 20-го года. Просто они зашли в дом и спят.
Мне не хотелось расставаться с этим городом, точно я всю жизнь в нем жила. Шел мокрый снег, было так щемяще грустно. Я перелистывала книжку с белыми стихами Пауля Целана, которую мне дал переводчик Марк Белорусец. Действительно, это был ландшафт, где жили люди и книги. Поэт прав. Снегопад гуще-гуще, голубиность цвета, как вчера. Снегопад, будто спишь все еще, далеко простерта белизна. По ней бесконечно санный след потерянного.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы». В передаче принимали участие представитель старинной черновицкой семьи Фридрих Гольдфрухт, автор романа «Бессарабский романс» Инна Лисовая и филолог Арнольд Лисовой, режиссер Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».